Сегодня мы с вами пройдем книгу «Песен песней Соломона». Из заглавия видно, что Соломон считал, что это была самая лучшая из 1005 песней, которые он написал. Это вершина мастерства всех песней, написанных им, из 1005 песней. По мнению Соломона, эта песнь была высшей точкой его творчества. В книге «Екклесиаста» главной темой была суета-сует, здесь эта песня песней. Пустота и бесполезность мира с его достижениями, если в них нет Бога. Здесь же он представляет нам песню песней, это песня любви. Некоторые считают, что песня песней — это ничто иное, как эротическая любовная песнь Востока, и считают, что она не имеет права быть частью Священного Писания. Другие же находят в песне песней потрясающее вдохновение, рассматривая ее как духовные аллегории. Для иудеев эта книга стала духовной аллегорией особых взаимоотношений между Богом и народом Израиля. Бог здесь представлен царем Соломоном, а Израиль — любимой, избранной женой, и здесь они выражают свою любовь друг к другу. Итак, это выражение Божьей любви к Израилю и выражение любви Израиля к Богу. И, конечно же, в Писаниях многих пророков мы находим ту же тему, когда Бог обращается к Израилю, называя его своей женой, своей невестой, и Бог говорит о своей любви, своей огромной любви к своему народу. «Где дружество юности твоей, когда ты впервые нашла меня? Где та любовь, которую ты питала ко мне вначале?» — говорит Бог. «Почему ты оставила свою любовь? Кто увлек тебя от меня?» Когда Израиль отвернулся от Бога и начал поклоняться Молоху, Мамоне, Ваалу и другим богам хананеев, Бог через пророков говорил против этого, говоря, что этим ты отвергла меня, твою первую любовь, истинную любовь. Ты последовала за этими мерзостями, которые просто уничтожат тебя и оставят тебя в запустении. Итак, для иудеев это стало прекрасной духовной картиной особых взаимоотношений, которые существовали между народом израильским и Богом. Для церкви, потому что церковь в Новом Завете зачастую представляется как невеста Христова, для церкви это стало картиной ее взаимоотношений с Иисусом Христом, ее женихом, ее грядущим царем, которого мы с нетерпением ожидаем. И вот эти духовные аллегории становятся выражением Христа и его любви к церкви, и ответа церкви на его любовь. Иоанн Дил, один из известнейших проповедников пуританской церкви, преподал своей поместной церкви 122 проповеди из песни песней Соломона. Так что для тех, которые ищут темы для проповеди, в этих духовных аллегориях можно найти просто потрясающее количество материала. Он нашел в этой книге 122 проповеди. Так что эта книга полна символизма и возможных аллегорических применений. Я не один из тех, которые любят глубоко погружаться в мистический аллегоризм Писания. Хотя я вижу здесь множество прекрасных аллегорий, и вы можете взять текст и пытаться найти в этих аллегориях особое духовное значение. Но это никогда не было моим методом служения — пытаться найти в тексте какое-то глубоко сокрытое духовное значение. Потому что разные люди видят в аллегориях разные вещи. Что же касается песни песней, даже ей были даны различные истолкования. Основное истолкование песни песней — это история любви между молодой девушкой по имени Суламита и царем Соломоном. Он обращается к ней, провозглашая ей свою любовь и прославляя ее красоту. И она отвечает ему взаимностью на его любовь. Чережи иерусалимские вопрошают молодую девушку о ее любви к Соломону, и Соломона о его любви к ней. И при этом эта песня, так что вы увидите, что она построена в своего рода форме спектакля, оперы. А вот Соломон своим богатым баритоном поет о своей любви к своей невесте. А она отвечает ему высоким сопрано. «Приди, мой возлюбленный, в мой сад и отведай плодов его» и так далее. За всем же этим мы видим хор, женский хор. Периодически они вплетают в канву сцены свои слова. «Расскажи нам о возлюбленном твоем, где он пасет стада свои» и так далее. Они вмешиваются в разговор возлюбленных. Есть и другое истолкование «Песни песней», которое также является одним из самых распространенных и которое приводится в расширенном переводе Библии. Это истолкование гласит, что Соломон до безумия влюблен в прекрасную молодую девушку по имени Суламита, и он пытается сделать ее частью своего гарема. Гарему же Соломона не было подобных во всей истории человечества. И вот своими богатствами, своей роскошью, всеми своими подарками он пытается заставить ее стать частью его огромнейшего гарема. Он пытается искусить и увлечь ее своими дарами. Она же сидит среди своих подруг, которые в изумлении спрашивают ее, почему она не отвечает на его любовь. И она рассказывает им о своей истинной любви молодом пастухе. И она не отвечает на любовь Соломона, потому что ее сердце принадлежит другому, ее возлюбленному пастуху, которого она ищет и к которому стремится и жаждет. Духовные аллегории представляют нам еще одну возможность истолкования этой песни. В этой второй аллегории Соломон представляет собой мир Асуламита христианина, и повествование рисует нам картину того, как мир пытается увлечь христианина от его любви к его пастырю Иисусу Христу. В ней же мы видим глубокое ревностное посвящение ее пастырю, самому Иисусу Христу. Ее не совращают все эти богатства, слава и роскошь, когда он пытается искусить ее и завлечь ее в свой гарем. Итак, это еще одно возможное истолкование. Но существует одна проблема. Одна основная проблема такого одухотворения текста, когда мы рассматриваем его в аллегорическом смысле. Потому что, когда вы читаете книгу, все эти истолкования, казалось бы, вероятны, и все они подходят к тексту. Но ведь эти истолкования геометрично противоположны друг другу. И все же вы можете вычитать в этой книге любое из них, и все они будут казаться весьма вероятными и вполне правдоподобными. Соломон может действительно казаться ее возлюбленным, и они выражают свою любовь друг к другу, или она своего рода отвергает любовь Соломона из-за своей истинной любви к ее возлюбленному пастуху. Песня песней Соломона. Она начинается с первой партии, которая принадлежит этой молодой девушке Суламите. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влети меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя». Теперь, рассказывая о себе, она говорит: «Чери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завеса Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла». Это не значит, что она эфиопка. Она говорит: «Ибо солнце опалило меня». Она просто хорошо загорела. «Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень, к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?» Итак, ее первые слова, которые являются вступлением ко всему разворачивающемуся действию, когда она рассказывает о том, как она была приведена в царские покои. Она обращается к черям иерусалимским, повествуя о своем собственном неухоженном состоянии, потому что она проводила свои дни на солнце, ухаживая за виноградниками. Чем-то эта история напоминает Золушку. Злые сестры заставляли ее делать всю работу, и у нее просто не оставалось времени на свой внешний вид, косметику и так далее. Теперь царь отвечает ей: «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин...» Она спрашивала, где ты пасешь свои стада. «Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях». Тут в разговор вступают девушки, дочери иерусалимские, отвечая на слова царя: «Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блесками». А невеста отвечает: «Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой, у меня у грудей моих пребывает, как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках ендетских. Прекрасный аромат садов и цветущих деревьев в Ендеде». «О, ты прекрасна, — говорит царь, — возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои глубинные». «О, ты прекрасен, — отвечает она, — возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы». Итак, мы видим начало этой любовной драмы, песни, песней Соломона. Вторая глава. «Я нарцисс саронский, лилия долин». Жених отвечает: «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Невеста отвечает: «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами, в тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или пылевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Невеста продолжает: «Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышим в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. Она продолжает говорить, или, точнее говоря, петь, потому что это песня. Глава третья. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских, столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью черями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите, чери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца его. Глава четвертая. А теперь говорит жених. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубинные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Я не знаю, если бы вы попытались выразить свою любовь вашей девушке или жене таким образом, как бы она это восприняла. Твои зубы, как выстриженные овцы, которые только что вышли из купальни, у каждой из которой пара ягнят. Это означает, что все твои зубы на месте, и все они ровные и одинаковые и так далее. Как лента алая губы твои и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими, шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мировую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. В этих словах жениха люди находят духовную аллегорию Христа и Церкви, что, возможно, действительно является правильным, ибо так Иисус видит свою Церковь. Вся ты прекрасна, и пятна нет на тебе. Библия говорит нам, что Бог представит ее себе без пятна и порока или чего-либо подобного, святую и непорочную. Так Господь видит нас. И мне это кажется просто великолепным, что Господь видит меня таким образом, потому что Он смотрит на меня через призму Своей любви, а Библия говорит, что любовь покрывает множество грехов. Бог же смотрит на нас глазами любви, и, смотря на нас глазами любви, Он видит нас не в нашем несовершенном состоянии, но Он видит нас в совершенстве и полноте в Иисусе Христе. И для меня становится таким утешением осознавать, что Бог смотрит на меня и не видит во мне никакого порока, не видит во мне греха, не видит во мне никакого пятна. Смотря на меня глазами любви, видя меня во Христе Иисусе. Поэтому я стою перед Ним без порока во Христе. Со мною с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста. Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. «О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина и благовония мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста! Мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию ливана. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник, рассадники твои — сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодезь живых вод и потоки с ливана. Великолепно! Жених весьма выразителен в своих словах. Это подобно тому, как французы говорят, там, где у вас есть один способ сказать женщине, что вы ее любите, у нас есть сотня способов. И, наверное, действительно покажется, что мы, мужчины, слишком бедны в выражении нашей любви, нашего обожания к нашим женам. Это песня песней, в которой Соломон выражает свою любовь, он использует такие образы, о которых я никогда бы даже не подумал, пытаясь выразить красоту, которую я вижу в своей жене. Когда она спрашивает меня: «Дорогой, как я выгляжу?», я обычно говорю: «Да неплохо». «Ты уверен, что я выгляжу неплохо?» «Конечно же, ты выглядишь замечательно. Тебе нравится мое новое платье?» «О, да, ты купила новое платье?» «На тебе оно сидит просто изумительно!» «Вот так восторгаюсь я. Мне кажется, что мы могли бы взять у Соломона пару уроков и научиться у него, как нам выражать свои мысли. Интересно, как женщины, жены нуждаются в постоянном подтверждении любви. «Дорогой, ты меня любишь?» «Конечно же, я же тебе говорил об этом в прошлом году, что я тебя люблю. С тех пор я не изменился, я же ведь все еще прихожу домой». Но такой ответ их не удовлетворяет. Они нуждаются в постоянном подтверждении этой любви, в постоянном подтверждении того, что мы все еще считаем их привлекательными и красивыми, подтверждением нашей любви к ним, нашего желания к ним. Это умный муж, который дает своей жене это постоянное подтверждение, в котором она нуждается. Только полный тупица будет говорить ей об этом раз в году, что он ее любит, и при этом будет думать, что ей этого достаточно и что она этим довольна. Итак, Соломон только что описал нам свою возлюбленную. О, она подобна саду. Ароматы исходят от ее тела, как приятные благовония. Она восхитительна. И вот она, подхватывая выражение его любви и то, как он уподобляет ее цветущему саду, отвечает ему: «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга. Повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». Чудесный ответ на слова жениха, когда он описывает красоту своей невесты. Сад, сохраняемый только для себя, малоценен. Божья работа в нашей жизни никогда не принадлежит только нам. Истинные намерения Божии не находят своего полного исполнения в нас до тех пор, пока они не начинают изливаться из нас. Поднимись, ветер, с севера и принесись с юга. Те, которые видят в этом духовную аллегорию, видят в этом Дух Божий, ибо на греческом слова «дух» и «ветер» одно и то же, а на иврите слова «дыхание», «дуновение» и «дух» одно и то же. Но на греческом это одно слово «фиума», которое переводится как «ветер», «воздух» или «дух». Но духом из нас должна изливаться красота работы Иисуса Христа в нашей жизни и касаться других, чтобы и другие люди получали пользу от той работы, которую Бог совершил во мне. Именно с такими намерениями Бог работает в нас. Прежде всего Он желает работать в вас, но потом Он желает, чтобы та работа, которая была совершена им в вашей жизни, изливалась из вас и служила на пользу другим. Пусть польются ароматы его, пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Приглашение Христа в церковь, чтобы он мог войти к нам и вкусить сладких плодов его сада, когда мы приносим ему свои плоды. В пятой главе жених отвечает: «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал миры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные». Теперь невеста отвечает, говоря: «Я сплю, а сердце мое бодрствует. А вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночную влагу. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их?» Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, чери Иерусалимский, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? И вот чери Иерусалимский, хор, отвечают ей: чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшей из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Она заклинала их: если они найдут его, чтобы они сказали ему, что она изнемогает от любви. И дальше она отвечает о своем возлюбленном, описывая его: возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его — лилии, источают текущую миру, руки его — золотые кругляки, усаженные топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид его подобен ливану, величествен, как кедры, уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери Иерусалимские. Так она описывает своего возлюбленного. И в этом снова просматривается аллегория Христа и Церкви, когда Иисус пришел к нам, чтобы быть для нас лучше 10 000 других. Он стал для нас самым любезным и самым любимым. В 6 главе чери Иерусалимские отвечают ей. Хор поет ей в ответ: «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою». И она отвечает: «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями». Теперь жених отвечает ей, говоря: «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирса, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними». Он говорит ей то же самое, так что, в принципе, Он не так уж изобретателен. В конце концов, вам все равно приходится повторяться. Воображение у вас хватает только на какое-то определенное количество слов. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя. Она единственная среди них всех, и нет ей подобной. Единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Итак, он воздает всю эту хвалу своей возлюбленной, и чери иерусалимские хор поет ему в ответ. Он провозглашает ее славу и ее красу. Они вопрошают, кто эта блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. И как вы видите это, в духовной аллегории это представляет нам церковь. Кто эта блистающая, как заря? История человечества была темной и мрачной. Мы до сих пор живем в мире тьмы. Слишком долгой была эта ночь скорби, страданий, боли, терзаний и трагедий, которые человек навлек на самого себя своими войнами, своей жадностью, своими зверствами и жестокостью, нечеловеческим отношением к подобным ему людям, угнетением и эксплуатацией слабых и бедных. Это была долгая темная ночь человеческой истории. Но церковь, блистающая как заря, провозглашает этому миру, погрязнувшему в своей тьме, что вот-вот наступит новый день. Такой всегда была главная идея послания церкви к людям. Новая возможность, которую Бог дает человеку. Новый день скоро займется не только для мира, но новый день может начаться и в вашей жизни. И тьма, в которой удерживалась ваша жизнь, может превратиться в новый день. Божья работа всегда подразумевает под собой новое начало. Он дает вам еще один шанс, позволяя вам начать все сначала. Ибо кто во Христе, тот новая тварь. Старое прошло, теперь все новое. Блистающее, как заря, — это всегда ожидание. Мы живем в нетерпении, ожидая нового дня, который вот-вот начнется для человечества. Прекрасная, как луна. Свет луны — отражающийся свет солнца, отражающийся от луны. И также свет церкви — это отраженный свет. Это свет Иисуса Христа, который сказал: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иоанн, свидетельствуя об Иисусе Христе, сказал: «Он свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Но люди пытались потушить этот свет. Они распяли его на кресте, они положили его в гробницу и заслонили вход в могилу камнем. И, как казалось миру, они затушили свет. Но на третий день он воскрес из мертвых. И так же, как свет луны провозвещает вам, что солнце все еще светит, хотя вы и не видите солнца на данный момент, но когда вы смотрите на луну и видите отраженный свет солнца, вы знаете, что солнце по-прежнему светит. Также этот мир, который не может видеть Иисуса Христа, знает, что он живет, когда видит славу Христа, отраженную нашими жизнями. Свет Иисуса Христа сияет миру через нас. «Вы, — сказал он, — свет миру. Человек зажигает свечу не для того, чтобы поставить ее под сосудом, но на подсвечнике, чтобы она светила всем в доме». Луна была меньшим светилом, поставленным для управления ночью, чтобы править во тьме. И вот во тьме человеческой истории Бог поставил свет, прекрасный, как луна, его свет, его свидетельство, когда мы отражаем свет и славу Иисуса Христа темному миру вокруг нас. Для того, чтобы правильно отражать этот свет Иисуса Христа, мы должны жить выше мира. Ибо если мы живем в мире, если мы становимся соучастниками мирского, Если мы живем так же, как этот мир, тогда мы не отражаем свет миру. Мы должны жить выше мира, жить более высокими стандартами, чем низкие стандарты людей вокруг нас. На нас всегда будет оказываться давление сверстников и просто окружающих. Вас всегда будет окружать низкая мораль общества, которая будет пытаться утянуть вас вниз, на более низкий уровень жизни. Всегда будет оправдание. Но ведь все это делается, чтобы бросить вам вызов и утянуть вас на низший уровень жизненного опыта. Но живя в низине, во впадине, вы никогда не сможете отразить славу и свет солнца. Только когда мы живем выше всего этого, только тогда мир сможет увидеть свет, отражающийся от нас. Светлое, как солнце. Мы должны быть такими же светлыми, как тот, чей свет мы отражаем. Мы должны быть подобны ему. Мы должны быть чисты, так же, как и он чист. Мы должны быть святы, так же, как и он свят. Бог сказал: «Будьте святы, потому что я свят». Иисус сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Иисус наш стандарт праведности, что немедленно исключает всех нас, потому что никто из нас не чист настолько, насколько чист Христос. Никто из нас не свят настолько, насколько свят Иисус. Никто из нас не совершенен, как Бог. Иисус наш стандарт праведности. Но это праведность, которой я не могу достигнуть делами, исполнением правил, ограничений закона. Ибо если праведность могла бы быть достигнута законом, тогда Христос умер напрасно. Но Бог установил новое основание праведности, которое совсем не является новым. Это то же самое основание праведности, по которому праведность вменилась Аврааму. Ибо Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. А за 400 лет до того, как закон пришел в мир через Моисея, закон никогда не предназначался для того, чтобы сделать человека праведным, но только для того, чтобы показать человеку его грех и его вину, чтобы это влекло нас к праведности, которая не от нас, к праведности, которая от Бога, по нашей вере в Иисуса Христа. Так что в Галатам мы читаем, что закон был нашим детоводителем, чтобы привести нас ко Христу, чтобы заставить нас осознать, что мы не можем сделать этого своими собственными силами. Нам нужна помощь, и Бог обеспечил нам эту помощь, и поэтому мы становимся светлыми и чистыми, как солнце, как Иисус, потому что Его праведность вменяется нам по нашей вере, когда мы доверяемся Богу. И поэтому-то жених мог сказать: «Она без пятна». Поэтому-то, смотря на вас, Бог говорит: «Ты без пятна, ты непорочен, ты чист, ты праведен», потому что Он видит вас в Его Сыне, и праведность Христа вменяется вам. Вам засчитывается Его непорочность. И в конце концов, Церковь предстает грозной, как полки со знаменами. И такой Бог предназначил Церкви быть для врагов Иисуса Христа, чтобы мы были страхом и ужасом врагам Божиим, так же, как полки со знаменами были страшным зрелищем, особенно если вы стоите прямо перед ними или пытаетесь противостоять им. Так же и Церковь должна быть страхом и ужасом врагам Божиим. Невеста продолжает свою речь. «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?» И теперь он обращается к самой Суламите. «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, черь именитая! Округление бедер твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. живот твой круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Надеюсь, что она посчитала это комплиментом. Я не такой выразительный человек, и для меня это немного значит. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои озерти, есивонские, что у ворот Батрабима. Наверное, голубые, красивые. Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску. Ну, не знаю, как я бы на такое отреагировал. Соломон выстроил такую башню в Ливане после того, как завершилось строительство его дворца. Таким образом, это произошло примерно лет через 20 после того, как он женился на дочери фараона. Некоторые считают, что эта песнь посвящена дочери фараона. Но этот стих опровергает это, потому что песня вполне очевидно была написана как минимум через 20 лет после того, как он женился на ней, и кажется, что Суламита была его новой страстью. «Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательно возлюбленная твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Невеста отвечает: «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». Подумайте об этом применении к церкви Иисусу Христу, и это становится воистину прекрасным. Он любит меня. Я принадлежу возлюбленному моему, и ко мне обращено желание его. Он желает меня. Христос желает вас, вашей любви, вашего ответа. Он желает меня. Мне это кажется просто невероятным. «Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». В восьмой главе невеста продолжает свою песнь. «О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей, ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Очень сильные, очень выразительные выражения того, как сильна настоящая любовь, как пламя огня, пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Иначе говоря, такая любовь не может быть куплена. Люди всегда пытаются купить любовь. И есть такая любовь, которая может быть куплена, но не истинная любовь. Это истинная любовь Христа к нам. Ее вы не можете купить, и попытки купить ее только удешевляют человека. совершенно бесполезно и достойно презрения для человека пытаться купить для себя Божье благорасположение. Если вы принесли ваши пожертвования в церковь в надежде, что сможете подкупить Бога, пожалуйста, попросите пресвитеров вернуть вам ваши деньги. Совершенно бесполезно пытаться купить для себя милость у Господа. Вы не можете купить Его любовь. Божья любовь к вам не зависит от нас, она просто изливается на нас. Такую любовь вы просто не можете купить. Такую любовь вы не можете потушить. Божья любовь к нам неугасима. Она просто изливается на нас. Она дается нам, чтобы мы просто приняли ее. И, видимо, тут братья-невесты отвечают. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашу, когда будут свататься за нее? И далее жених отвечает. Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра, если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Невеста отвечает, «Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». Виноградник был у Соломона в Аал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 сребреников. Он сдавал в аренду свой виноградник за 1000 сребреников. «А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических. Беги, возлюбленный мой, торопись». Это переносит нас к последним словам книги Откровения, когда Иисус сказал Иоанну, «Ей гряду скоро». И Иоанн отвечал, «Ей гряди, Господь Иисус». Такое особое значение приобретают последние слова невесты. «Торопись, возлюбленный мой, иди скорее». И наша молитва сегодня, «О Господь, гряди, гряди скорее, чтобы мы могли войти в полноту Твоей любви в Твоем Царстве». Чтобы Ты ввел нас в дом пиршества Твоего, чтобы Ты воздвиг над нами знамя Твоей любви, чтобы мы вечно обитали там с Тобою в Твоем великом царстве. Торопись, гряди скорее, Господь Иисус. Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за эту любовь, которую мы познали через Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы знаем красоту, славу и благословение Твоей любви. И теперь, Господь, пошли нас провозглашать Твою любовь нуждающемуся в ней миру и делиться Твоей любовью с другими. Пусть наши жизни, Боже, станут достойным свидетельством Твоей любви. Во имя Иисуса Христа мы молим Тебя. Аминь. Те из вас, которые склонны к романтизму и определенному мистицизму, можете взять эту песнь песней Соломона и найти в ней множество самых прекрасных вещей. Как я уже сказал, я не склонен ко всем этим аллегориям, и вообще я не люблю заниматься этим, потому что вы можете прочитать в одном и том же тексте множество самых разнообразных вещей. Но в этом, наверное, тоже есть своя прелесть. Наверное, каждый из вас должен испытать лично для себя, что Господь говорит через это лично вам. И мне кажется, что очень хорошо позволять Богу говорить к вам. И потому что вы все очень отличаетесь от меня в самых различных аспектах, по темпераменту или как-то еще, некоторые из вас обнаружат здесь, в «Песне песней», самые разнообразные прекрасные вещи, которые приведут вас в совершенный восторг и наполнят вас радостью, когда Бог будет говорить к вам самым особенным чудесным образом. Но мне кажется, что в любви есть нечто весьма интимное и личное, и поэтому в том, что касается выражения любви здесь, мне не кажется, что они так уж уместны в общем общественном использовании, потому что это делает их своего рода безликими, общими, неличными. Мне кажется, что самое глубокое понимание всего этого приходит в вашем личном времени с Богом, когда вы позволяете Богу раскрыть эту книгу лично вашему сердцу и применить эту любовь лично к вам. И когда вы читаете это в вашем личном времени общения с Богом, будучи открыты Духу Божьему, Он может дать вам множество прекрасных применений и параллельностей этой песни к вашим взаимоотношениям с Ним. И тогда это действительно приобретет для вас особое значение и принесет вам особую радость, когда Он провозвестит лично вам о Его любви к вам, и вы сможете лучше понять это и ответить Ему, и выразить Ему свою любовь. Так что не пропускайте песню песней сквозь пальцы. Вернитесь к ней и прочитайте ее с открытым сердцем, чтобы Бог мог послужить вам на близком, интимном личном уровне, открыв вам Его глубокую, сильную, ревностную, пламенную любовь, которую не могут угасить даже многие воды. Пусть Господь благословит вас и хранит вас. Пусть Его рука направляет и поддерживает вас согласно Его воле. Ходите в Его любви и обогащайтесь Его любовью во Христе Иисусе.